Меня зовут Светлана Петрова. Я работаю в Центре создания способностей, помогая людям справляться с их проблемами и помогая им достигать тех состояний, которые они хотят достичь. И сегодня я расскажу вам о том, что такое настоящее величие. Как хорошо жить среди людей, с которыми легко общаться, с которыми просто, с которыми есть общие темы для разговоров, которые тебя поддерживают, которые прощают тебе твои маленькие слабости, да? Как хорошо жить среди людей, которые счастливы, никогда не ноют у тебя над ухом и никогда не попадают в какие-то глупые, тупые ситуации, которые тебе потом приходится разруливать с этими людьми. Как хорошо жить, когда никто не капает тебе на мозги, не выкидывает твои нужные вещи, не захламляет дом всяким барахлом никому не нужным, вовремя выводит гулять собачку, убирает после кошки. Как хорошо жить в таком идеальном мире? Всем нравится такое общество?
Да.
Да, такое общество нравится всем. Но беда в том, что вокруг нас такого общества нету. И вот мы такие замечательные, такие красивые, нежные, отзывчивые, всемогущие и великие. Выходим в этот мир, и нам в троллейбусе наступают на ногу. Ну ладно, у нас сегодня с утра неплохое настроение, мы можем позволить кому-нибудь наступить нам с утра на ногу. Ну, мы вытаскиваем из-под него ногу и говорим, ну что, бывает с человеком. А он, зараза, говорит, что вы дергаетесь? И наше настроение становится немножко более серым, чем было по выходе из дома. Ну, у кого как, у кого сразу по выходе из дома серое настроение. Потому что утро дома не бывает, да? Но мы надеемся на то, что наше настроение, вот с утром мы встали, замечательно, солнышко светит, вот этот троллейбус пришел вовремя, вот нас даже не слишком толкали, когда мы туда влезли. И вот мы в этом троллейбусе, и все так хорошо. И вот этот мерзавец, когда мы потихонечку пытаемся вынуть из-под него ногу, говорит, что вы ерзаете, гражданин? И мы ему говорим что-нибудь. А потом чувствуем, что злые люди обосрали нам все настроение поутру. И приходим на работу и говорим, фу, какой в троллейбусе народ ездит. Это же ужас какой-то. Надо, наверное, на такси ездить. И в следующий раз мы решаем выехать из дома на такси. Кто имеет свою машину, знает, как это весело, да? Потому что троллейбус там едет, потому что там только для троллейбусов проезд. А такси там уже проехать не может. И мы собираемся приехать на работу. Чуть-чуть пораньше, где-нибудь за без 15 до начала рабочего дня, разложиться, пока никого нет. Открыть форточку, как нам хочется, чтобы потом уже все пришли, и им было неудобно закрывать. И приезжаем на полчаса позже рабочего времени. Почему? Потому что разные козлы лезут поперек трамвайных путей, останавливают половину движения в городе, и мы, как идиоты, стоим в пробке полтора часа вместо того, чтобы доехать за 40 минут. И это любви к людям нам не прибавляет. И вот такие мы все замечательные, отличные и роскошные вдруг видим от нашего подчиненного такую ошибку, которую первоклассник в школе не сделает. И понимаем, что нам немедленно надо бежать и разруливать за этого идиота все, что он там понаделал. А потом нас вызывает наш начальник. И за нашу крошечную ошибочку, которую вообще можно было бы и не заметить, орет на нас так, как будто мы виноваты вообще во всех смертных грехах во Вселенной. И мы начинаем, правильно, тихо ненавидеть этот мир к концу вечера. И единственное, что нам остается, ну, конечно, включить телевизор, посмотреть, что вообще в мире все уроды. И лечь спать в совершенно испорченном настроении. Есть выход. Не смотреть телевизор, а сесть и нажраться пива. Тогда жизнь к вечеру кажется немножко веселее. И мы в таком приподнятом настроении ложимся спать, но тогда каждое утро начинает быть все более и более хмурым. И это замкнутый круг. Эти люди вокруг, они нас выводят. С ними невозможно нормально общаться. Они нас ненавидят все. Они сволочи. Как вообще можно жить в этом мире? Как вообще какие-то люди ради них пытались чего-то вот делать и страдать. Какие-то декабристы были, хотели народ освободить. Какой народ? Вы посмотрите на этот народ, в метро, сейчас пик. И они его хотели освободить? Это же кошмар какой-то. А этот, который бегал там по древнему Израилю, да? Вообще идиот. Любите друг друга. Как? Как любить этих идиотов? Как? А он говорит, как самого себя. Ну ты же любимый, самый дорогой, самый единственный. И тебя любить сам Бог велел. А эти? Как с ними вообще можно быть? Как, несмотря на все ошибки тех людей, которые рядом с ними, рядом с нами, как, несмотря ни на что, продолжать оставаться с ним в хороших отношениях? Очень тяжело. И это действительно тяжело. Действительно тяжело видеть их промахи. Действительно тяжело замечать за ними все их вот мелкие погрешности. Так легко любить человечество, и так трудно любить своих соседей по коммунальной квартире. А уж своих родителей, которые с вами в одной квартире живут, любить еще труднее. Понимаете, да? Очень тяжелая ситуация. А как любить своего брата, который постоянно у тебя таскает твои пирожные, которые ты оставляешь себе на светлый день? А как любить свою орущую по утрам кошку, которая не дает тебе спать? Вообще, я к животным очень хорошо отношусь. Но кошка, которая четвертый раз писает мне под подушку, меня, конечно, уже сильно раздражает. Что же делать? Как же с этим справляться? И справляться с этим надо только одним способом. Надо продолжать их любить. То есть первое, что вы делаете, когда вам наступили на ногу, это оцениваете, что человек это, в общем-то, сделал ненарочно. То есть вы сами бы нарочно сделали такую вещь? Нет. И большинство людей не имеет никакого желания наступать другому на ногу. И почему он так огрызается, когда вы пытаетесь его сдвинуть? Да потому что он не понимает, что вы делаете. Он совершенно не понимает, что вы делаете. И почему он сам дергается так, и почему он сам наступил вам на ногу? Возможно, что ему тоже кто-то сейчас наступил. И он сейчас занят этой проблемой, как отодвинуться от этого нахального мерзкого типа, который наступает ему на ногу, сам того не замечая, наступать начинает на ваши ноги. Может быть, помните этот рассказ какой-то был, когда на какого-то парня наорал какой-то дядька. Этот парень в ответ пошел и пнул собаку. Собаку куснула дворника. Дворник начал мести пыль так и гонять детишек других. Другие детишки побежали и разбили стекло у кого-то. И потом, значит, тот, кому разбили стекло, был начальником, вызвал к себе подчиненного и на него наорал. А подчиненный шел по улице, увидел мальчишку и пнул его. А мальчишка сказал: «Ладно, ладно». И отыгрался на собаке. В общем, круг замыкается. Таким образом все происходит. У Пелевина есть одно очень яркое сравнение, из чего состоит этот мир. Представьте себе, Пелевин говорит, Мюнхгаузена, который держит самого себя не за волосы, а за более другую интимную часть тела, вцепился в нее со всей дури от боли и не может отпустить. И вот эта боль создает этот мир. Но на самом деле мир немножко не так создается. Мюнхгаузен держит за яйца, я извиняюсь, не самого себя, а другого Мюнхгаузена. Понимаете? Другого человека, и он создает ему эту боль. А тот от своей боли цепляется за следующего. И вот таким образом все население планеты, ну не все, но достаточно большое количество, пытается, чтобы как-то справиться с ситуацией, схватить кого-нибудь рядом. И это бывает очень неприятно всем. Но есть среди всех этих Мюнхгаузенов те, которые ни к чему не цепляются. А те, которые пытаются, мало того, что ни к чему не цепляются, пытаются отодрать руки окружающих не только от себя, но и от других. И вот этих людей мы начинаем очень любить. Тех людей, которые принимают нас, несмотря на наши ошибки. Тех людей, которые, несмотря ни на что, что мы делаем, продолжают находиться к нам в доброжелательном настроении. Тех людей, которые прощают нам очень многое и помогают исправить то, что мы делаем. И очень важно, когда мы любим другого человека и прощаем ему его ошибки, помочь ему сделать так, чтобы он их больше не совершал. Мы можем помочь ему стать более счастливым. Никто не становится более счастливым от того, что делает кому-то другому плохо. И он, возможно, даже не замечает этого. И наше дело указать ему на это, показать это, помочь ему справиться с этим. Возможно, наказать его каким-то образом за это, но не начинать его ненавидеть за это. Дать ему возможность осознать то, что он делает, и справиться с этим каким-то образом. Понимаете? Наш ребенок разбил чашку. Злобно разбил. Он решил посмотреть, как она разобьется. Нам это не очень приятно. Что мы будем делать? Надо его за ухо отшлепать и в угол. Правильно? Нет, не так? Разве не так? Наорать на него. Как? Орать тоже не надо. Кошмар какой. А что с ним делать-то?
Ему надо сказать, ну вот, теперь ты будешь пить из стаканчика, раз так.
А это была не его чашка, это была ваша.
Ну, надо сказать, ну, мама, теперь нет чашки. Как ты думаешь, из чего маме теперь чай пить?
Я думаю, нет. Я думаю, здесь все-таки ему следует сказать, ты разбил мою чашку, и ты поступил неправильно. И надо ему указать на эту штуку. И сказать, смотри, чашка стоит 8 конфет. Или сколько она там стоит, конфет. и сказать, что вот эти 8 конфет я не смогу тебе теперь купить, потому что я буду покупать себе новую чашку. То есть он должен отвечать за свои действия. Он должен знать, что его действия приводят к каким-то результатам. Если он побьет дома все свои чашки, то ему придется их покупать. И он должен знать, что они чего-то стоят. И что ошибки каждого человека на другом человеке каким-то образом отзываются. Вот он прибежал к вам, начал вас пинать и орать на вас. Да? И мы ему говорим, мне неприятно то, что ты делаешь. Я не хочу, чтобы ты был такой, потому что такого я тебя любить буду меньше. Мне это очень неприятно. И мы говорим, давай так. Я не хочу, чтобы ты на меня так нападал, и мне это не нравится. Посиди вот здесь, чтобы ты понял, что так делать нельзя. Например, так. Или наш сослуживец на работе. Он делает какой-то совершенно грубый промах. И мы его предупреждаем. Если ты еще раз так сделаешь, последствия этого промаха будешь урегулировать сам. Посмотри, пожалуйста, на то, что ты сделал. Я не хочу, чтобы ты продолжал вот так ошибаться. Я не буду на тебя орать. Я не буду на тебя кричать. Я не хочу тебя делать менее способным, чем ты есть. Но если ты начнешь делать ошибки, с последствиями которых ты не можешь разобраться, то я не смогу тебе помочь. Ты не сможешь быть более процветающим, более успешным в этой жизни. И поэтому я хочу, чтобы ты взял и сделал все, что возможно для того, чтобы это решить. Если тебе не хватает каких-то знаний, скажи каких. Если тебе не хватает какого-то времени, выдели его. Но сделай, пожалуйста, так, чтобы это было хорошо. Я хочу тебя уважать и любить как сотрудника. И таким образом с человеком можно разобрать очень многие его проблемы, говоря ему, что есть на самом деле. Потому что если мы замалчиваем что-то, вот нам наступили на ногу, мы можем даже не возмущаться, да? Мы можем тихо стоять и терпеть, и думать о том, что вообще ведь Господь терпел и нам велел, еще что-нибудь в этом духе. Но ни к чему хорошему это не приведет, наше настроение все равно портится. И нам нужно сказать другому человеку об этом. Вот он встал вам на ногу, вы ему говорите, извините, пожалуйста, вы на меня наступили. Он поворачивается и говорит, вы извините. Да? Обычно это бывает так. Бывают очень плохие люди, они не скажут, ой, извините. Они скажут, а что вы тут ноги порасставили? Бывают исключительные личности, они такие есть, да. Ну, это отдельная тема, мы, может быть, про них когда-нибудь еще поговорим. Но с таким человеком тоже можно разобраться. Можно спросить у него, вы сделали это нарочно? Вы действительно хотели это сделать? Ни один человек не скажет, что он сделал это нарочно. Он скажет, нет, меня тут толкают. Можно ему сказать, да, вы знаете, я вас так понимаю. Но если вы были бы немножко аккуратнее, наверное, нам всем жилось бы легче. И, возможно, этот человек сможет на что-то посмотреть в своей жизни. Когда кто-то обижает другого человека, это еще не повод, чтобы этот человек обижал всех остальных. Правильно? Надо этому человеку показать, что тот водитель, например, который его подрезал сегодня, ничего не имеет общего со всеми остальными водителями на дороге. И поэтому не надо вести себя по-хамски, продолжая вот эту вот цепь. То есть мы эту штуку можем разорвать. Мы действительно можем это разорвать. Мы говорим ему, да, такое случается. Но посмотри, сколько вокруг других людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Мы ему говорим, да, я тебя очень хорошо понимаю. Ты не выспался сегодня, и твоя жена на тебя орала, и тебе было очень тяжело. Но ты совершил ошибку. И твоя жена не сможет его исправить, эту ошибку. И если ты будешь постоянно ссылаться на эту штуку, ты ничего не сможешь сделать со своей проблемой. И если ребенок говорит, он первый начал, то мы тогда не можем ему сказать, ну, понятно, все, это ужасно, теперь ты должен каждый раз, когда кто-нибудь чего-нибудь первый начинает, кидаться так или сяк. Мы можем ему сказать, а ты что делал? Посмотри, пожалуйста, а что же сделал ты в этой ситуации? Ты же ведь кто? Ты совсем маленький, безнадежный и несчастный? И ты хочешь таким вырасти, всегда быть таким маленьким, безнадежным и несчастным? То есть мы можем поговорить на самом деле с человеком и показать ему его ошибки и заставить его доделать то, что он не доделал, или исправить то, что он напортачил. Да мы должны ему помочь справиться с этим. Почему? Потому что те ошибки и те неприятности, которые он нам доставляет, заставляют его хуже к нам относиться. Если мы сделали что-то против другого человека, мы очень склонны оправдывать самого себя тем, что этот человек на самом деле, ну, в общем-то, сам того и заслужил. Это очень часто бывает. Когда мы начинаем злиться на какого-то человека, надо нам посмотреть, а что же мы ему сделали неприятного? А что же мы вообще должны были делать и не сделали ему? Или наоборот, а что же мы вообще сделали против него такого, чего мы не хотели бы, чтобы с нами случилось? Наши собственные проступки и какие-то неприятности, которые мы причинили другим людям, заставляют нас их не любить. И наше собственное попустительство тому, что этот человек становится все хуже и хуже, заставляет нас не любить этого человека. Мы начинаем действительно к нему хуже относиться. И это так. Даже самые близкие наши люди, которым мы позволяем ничего не делать в своем улучшении, и самые близкие люди, которых мы каким-то образом обижаем, становятся нам очень неприятны. К сожалению, это так. Если вы не можете больше любить человечество или соседа по коммунальной квартире, посмотрите, что вы ему сделали и чего вы ему не сделали. Не всегда наша нелюбовь к другому человеку складывается из того, что мы его обидели. Часто она складывается из того, что мы, если мы достаточно осознающие люди, что мы не позволили ему развиваться и не помогли ему в чем-то. Вот я мог помочь и не помог. И это заставляет нас к другому человеку относиться хуже. Мы же знаем, что мы могли помочь. Мы же знаем, что мы способны. Мы же знаем, что могло бы быть лучше. А мы ему это лучше не сделали. Хотя могли. И тогда этот человек становится у нас недостойным этого лучшего. А что ему делать? Он вообще безнравственный какой-то сам по себе. И вообще у меня из-за него вся жизнь наперекосяк. А я еще должен с ним как-то возиться. Фу. Совершенно не хочется. Понимаете? Как бы наше действие, которое мы делаем против другого человека, наше действие, которое не помогает улучшению этого человека, ну, скажем так, наше бездействие даже скорее, которое не помогает улучшению этого человека, заставляет нас относиться к людям хуже. Может кто-нибудь вспомнить такой пример, после которого он стал к какому-нибудь человеку хуже относиться? Танечка?
Да вот я тут тоже так смотрю. То есть найти что-то конкретное.
Не то чтобы я предлагаю вам публично в грехах покаяться, да? Просто я хочу, чтобы вы посмотрели, работает ли этот принцип.
Я все думаю, почему же я так это на маму раздражаюсь-то? Вот, и ну, вот с этой стороны пытаюсь посмотреть на это дело. Может, я действительно не уделяю ей как бы больше времени и не даю ей того внимания, которое, в принципе, ей бы хотелось, вот. И из-за этого тоже быстрее раздражаюсь на ней.
Да.
То есть, в принципе, да, я вот сейчас понимаю, что я общаюсь с ней очень мало, вот. И могла бы как бы попытаться общаться с ней больше. Ну, я же смогу, по идее-то, проконфронтировать часа полтора. Но я как-то все это не хотела это конфронтировать. Вот. Может быть, это могло бы что-то изменить, кстати.
Женька?
Ну, я вспомнила несколько таких случаев. Один из них связан с одним из моих напарников. Мы как-то обусловились об одном времени, что мы должны были прийти, но это было нечетко. Я сделала вид, что это нечетко, я могу не прийти. И не пришла. А напарник пришел. И с тех пор я стала значительно хуже относиться к этому человеку. Хотя мне никто, ну, ничего не сказал, она. Но как-то все время кажется, какая она нехорошая, что думала, что я приду. Ну, как-то так. Хотя я, в принципе, понимала этот механизм. А вторая забавная штука, что у меня есть человек, которого я хочу привести в саентологию, у меня не получается. И я начинаю на него раздражаться, и я понимаю, видимо, что я действовала не по технологии, я в какой-то мере затруднила ему приход в саентологию. Ну и получается, что он не может получить те успехи, которые мог бы получить. Вот, и я тоже постепенно начинаю на него раздражаться.
Окей. Видите, как эта штука работает, да? Скажите, пожалуйста, а было ли что-то такое с вами, когда вы, в общем, увидели ошибку человека и помогли ему ее исправить? Как вы потом относились к этому человеку? Был ли такой пример когда-нибудь?
Да.
Да?
Я, правда, вспомнила не совсем ошибку. Я как работала в классе супервайзер. Был человек, который не справлялся с тем, как научиться прояснять слова. И мы сидели, работали какое-то время. Ну, фактически, я почти тренировала. И в конце этой тренировки человек все сделал правильно. И вот я почувствовала, что я гораздо лучше к нему отношусь. Я очень радуюсь, когда я его вижу, и прям о-о-о.
Да, несмотря на то, что он-то вам ничего хорошего не сделал.
Ну, вроде бы да.
Окей, Таня, скажешь что-нибудь?
У меня на работе тоже было как бы несколько случаев, когда там, допустим, ну, медсестра чего-то как-то, ну, начинала там вести себя неправильно там по отношению там либо к пациентам, либо к другим коллегам, вот, и я заметила, что вот когда, ну, я типа там на нее просто там обижаюсь и считаю, что вот она не права, ничего не меняется. Вот. А потом, когда я стала здесь заниматься, я как бы стала с ней как бы говорить уже, ну, вот именно что без обиды, без ничего, говорю, что вот здесь вот как бы не так, давай вот ты делаешь вот так-то, потому что вот посмотри на эту ситуацию. Она исправлялась, и у нас не было обиды. И потом, наоборот, как-то такую близость какая-то получалась. Вот, и там она потом ко мне как теплее. И я так смотрю, что, в принципе, ты человек-то хороший, вот, и я к ней теплее. То есть, и людям трём-четырём я вот так тоже было помогала. У нас такие прям отношения хорошие. Вот, так что действительно это здорово.
Да, это работает. Когда вы помогаете человеку становиться лучше, то вам есть за что его любить. Вот я вас хвалю, да? После этого я вас начинаю любить сильнее. Потому что я знаю, что вам это нравится. Кому-то я помогаю с чем-то справиться, и, конечно, я люблю за это его сильнее. Кому-то я уделяю время, и я этого человека сильнее люблю. И наша задача, как людей, которые, в общем-то, достаточно много уже знают, и достаточно хорошо уже себя могут чувствовать в обществе, достаточно устойчивы становятся, да, несмотря на то, что вокруг нас происходит. Наша задача с вами – любить людей, несмотря на все, что они совершают. Любить самого человека, не обращая внимания на его ошибки. Помогать ему справляться с его ошибками, как с теми обстоятельствами, которые сложились вокруг него. Он сам добрый, хороший и отзывчивый, такой же, как и мы. Спросите у другого человека, считает ли он себя хорошим. Очень мало людей ответит «нет». Они считают, что люди их озлобили, и они вынуждены так реагировать на мир. Но никто не скажет «я плохой». «Я плохой» они говорят, но только для того, чтобы от них отстали. Никто из них не считает на самом деле себя плохим. Они все считают себя правыми и хорошими. Их вынудила жизнь, их вынудили обстоятельства, их вынудило все, что угодно. И давайте не будем теми самыми обстоятельствами, которые их к этому вынуждают. Мы можем себе позволить такую роскошь – любить людей, несмотря ни на что. Почему? Да потому что все мы с вами, и мы, и они, и все остальные – бессмертные, всемогущие духовные существа. И мы играем в ту игру, которая называется «жизнь». Посмотрите, двое детей в песочнице – дерутся из-за того, что один из детей сломал у другого ребенка куличик. Реакция мам – идиотизм. Ну и чего драться из-за этого куличика? Идиотизм. Вам тоже это кажется глупым. А что можно причинить бессмертному, всемогущему духовному существу? Ничего. Кроме новых впечатлений. Понимаете? Да, мы все играем в игру. Да, у нас, у каждого в этой игре, у нас свои какие-то интересы. Да, мы готовы их отстаивать. И мы требуем того от своих товарищей по команде, чтобы они делали все в интересах нашей с ними команды. Когда они начинают действовать против интересов команды, мы не хотим, чтобы так происходило. Например, у нас есть команда «Население Земли». Это наша группа, это наша четвертая динамика. И мы хотим, чтобы она процветала, чтобы в ней все было хорошо. И поэтому мы можем сказать тому человеку, который, ну, наступает нам на ногу, к примеру, ты действуешь вне интересов населения Земли, потому что мы население Земли. Он нас не поймет, конечно, да? И поэтому мы ему говорим, дорогой, когда ты так делаешь, ты делаешь людям неприятно. Они это не любят и начинают злиться. Посмотри, ведь тебе же было бы это неприятно, ты бы начал злиться. Он говорит, да. Ну смотри, я тоже мог бы начать на тебя злиться, но этого делать не буду. Сойди, пожалуйста, с моей ноги. И все. И в следующий раз, пожалуйста, смотри под ноги. Вот таким образом мы можем с ними поступить. И мы можем указать им на те ошибки, которые они делают. И добиться, чтобы они их исправили. Но мы не будем их при этом ненавидеть. Мы не будем при этом говорить, что они злобные дураки или еще что-нибудь в этом духе. И мы посмотрим, что же сделать, чтобы этот человек поменьше ошибался в следующий раз. Как же помочь ему меньше ошибаться в следующий раз? И у нас для того, чтобы справиться с этой штукой, есть замечательный инструмент. Наши с вами знания. То, что нам помогает справляться самим с такой ситуацией. Наши с вами тренировочные упражнения. Наши с вами знания природы человека. И наши с вами знания о реактивном уме. Источники вообще вселенского зла. В каждом человеке и во всех людях. В общем, понимаете? И когда мы имеем такие инструменты, нам просто негоже уже злиться на остальных. У нас отнимают наши игрушки. Мы можем восстановить справедливость и вернуть игрушки обратно. Но бить за это самого человека нет никакой необходимости. Всегда можно с людьми договориться. если вы действительно к ним хорошо относитесь. Вам просто договориться с человеком, которого вы любите? Достаточно просто. Насколько вам просто договориться с тем, кого вы ненавидите? Это вообще невозможно. А почему? Почему человек, которого вы любите и который любит вас, согласен для вас идти на очень большие уступки? Почему он согласен действовать очень сильно в ваших интересах, несмотря на то, что его интересы как-то прижаты? А человек, к которому вы относитесь плохо и который к вам относится плохо, не готов даже шевельнуться для того, чтобы что-то с вами хорошее произошло. Он не готов этого сделать, и он не будет этого делать. Поэтому для того, чтобы получать хорошие отношения от других людей, хорошие отношения от жизни, вам надо иметь к этим людям хорошие отношения. Их симпатия к вам напрямую зависит от вашей симпатии к ним, от вашего умения и готовности общаться с этим человеком, от вашего умения и готовности сделать этому человеку хорошо, от вашего умения и готовности поддержать этого человека и сказать: вот это правильно, а вот это неправильно. Если мы в ответ на крик другого человека начинаем орать, то договориться мы с ним ни о чем не можем. Если мы в ответ на крик этого человека начинаем выяснять причину этого крика, а давай посмотрим, что случилось-то, то тогда у нас есть какой-то шанс с этим справиться. Мы всегда можем найти то, что заставляет его кричать. У нас с вами есть такая технология. Мы можем очень подробно заставить его рассказать об этом, и он скажет: ну, вообще, наверное, да, это же было тогда, а сейчас-то совершенно другая ситуация. Он привык, что его мучают и обижают, и он видит в вас того, кто его будет мучить и обижать. Покажите ему, что это не так. Сядьте с ним рядом спокойно и смотрите на него. Просто смотрите. Некоторое время он будет дергаться и ожидать подвоха, а потом начнет понимать, что, в общем-то, вы ничего плохого не делаете. Постарайтесь поменьше шевелиться в этот момент, показать, что вы абсолютно безопасны для него. Просто тихо слушайте то, что он вам говорит, и внимательно на него смотрите. В том бреде, который он несет, может быть, есть какое-то разумное зерно? На самом деле, именно это-то нас и задевает больше всего. Когда некоторые вещи из того, что он говорит, действительно правда, тогда нам становится особенно обидно за то, что происходит. Понимаете? То есть мы действительно ненавидим в этом человеке наши собственные ошибки и промахи. И действительно, это нас бесит больше всего на свете. Когда нам указывают, что мы несовершенны, когда нам указывают, что мы могли бы дать этому человеку больше, когда нам указывают на несделанную нами работу, о, это тяжелые, тяжелые, очень тяжелые испытания для нашей с вами любви к ближним. Понимаете? И если мы сами не начнем лучше относиться и стараться выполнять свои обязательства по отношению к этому человеку, то мы будем достаточно мало его любить. И настоящее величие, на самом деле, именно в том и заключается, чтобы стараться сделать другому человеку все, что вы обещали, и любить его, несмотря на то, что некоторые вещи он вам не делает. И настаивать на том, чтобы он делал те вещи, которые он должен сделать по отношению к вам. Иначе он начнет относиться к вам хуже. Понимаете? Окей. Вопросы?
Ну, ты говорила, что да, с теми людьми, которые плохие отношения, трудно там вообще чего-то там добиться и сделать. И вот действительно, ну, если вот не любишь кого-то, ну, и не хочешь ты с ним общаться. И надо ли все-таки чего-то делать? Или ты же не обязана со всеми там общаться и всех любить? Ведь вообще-то мы же не обязаны всех любить.
Да, не обязаны. Но когда мы в одной команде с человеком, нам надо, чтобы наша команда выигрывала, находиться с ним в хороших отношениях. Понимаете?
Ну, а если этот человек тоже, вот, допустим, меня не любит?
Он в этой команде?
Угу.
Вы можете сказать ему: мы можем относиться к друг другу как угодно, но у нас есть общее дело. И дело это у нас действительно общее. И для того, чтобы это дело было хорошо сделано, нам надо делать вот так. Понимаете? И он может быть совершенно не согласен с тем, что он в этой команде. Тогда, может быть, ему надо покинуть вашу команду для того, чтобы вы не начали его ненавидеть. Понимаете? Если этот человек на своем месте портит вам настроение, совершает кучу ошибок, ужасно все делает, да, не надо его терпеть, не давая ему попытки исправиться своим терпением. И надо ему сказать об этом. Если ты хочешь, чтобы наша команда продолжала существовать, будь добр, исправь эти ошибки. Если ты не хочешь этой команды, тогда, пожалуйста, покинь ее. Или самому покинуть ту команду, с действиями которой вы не согласны. Иначе мы будем ненавидеть этого человека за те неудобства, за те поражения, которые он нашей команде доставляет. Понимаете?
Да, спасибо.
Пожалуйста.
Я хотела спросить. Получается, что величие – это способность брать ответственность за себя и за окружающих?
Удивительно. Но это действительно так.
Понятно.
Окей. Еще вопросы?
Вроде нет пока.
Это, в общем-то, то, чем занимается саентология. Дядя Хаббард где-то в какой-то из своих лекций или в какой-то из своих боксов сказал. И все, чем мы занимаемся, это просто повышение ответственности. Когда вы достаточно причинны для того, чтобы разобраться с какой-то ситуацией, вы становитесь значительно более сильнее, значительно более сильным. Так?
Получается, что клир – это тот человек, который перестал перекладывать ответственность на какие-то картинки за свою жизнь.
Да.
Вот и все. То есть не обязательно их все стереть.
Вы найдете ответ, это когда станете клиром. Это так, да. Не обязательно стирать все свои картинки, чтобы от них избавиться. Это так. Еще вопросы? Тогда на сегодня все. Встретимся в следующей лекции.
Спасибо.
Пожалуйста.